Вашему вниманию предоставляется курс по Каббале из 6 лекций. «Оазис во времени. Скрытый смысл законов Шаббата». Читает Раби Белинский, Центр Ариэль, 2011 год. Для информации о других курсах и программах посетите наш веб-сайт arielonline.com. Первая лекция. Суббота как подарок.
Добро пожаловать. Этот курс у нас немного необычный. Если наши предыдущие классы были посвящены какой-то идее, какой-то концепции, какой-то стороне жизни, этот первый курс из всех тех, которые мы ведем в этой серии, который посвящен определенной практике в субботе. Почему суббота заслуживает целого отдельного курса, вы увидите. Я надеюсь, что я вас не подведу. Мы знаем, что Шаббас является центральной частью еврейской традиции. Соблюдение Шаббата – это одна из 10 заповедей, которые были даны на горе Синай. И сегодня центральной частью еврейской жизни до сих пор является Шаббас, Шаббат. Почему мы с вами сегодня узнаем? Каждый класс будет посвящен определенной области соблюдения Шаббата. Первый класс будет посвящен тому, что такое Шаббат и почему мы вообще его соблюдаем в целом. Люди сегодня во всем мире имеют, по крайней мере, один день в неделю выходной. Это считается стандартным в большинстве цивилизаций мира. И ни для кого новшеством Шаббат не является. В то время как когда-то это не было так. Евреи, пока они были в Египте, соблюдали Шаббас. Они хотели иметь выходной день один из семи, и египтяне смотрели на них из-за этого, как на ленивых людей. Потому что тогда в египетской цивилизации один день из семи выходной никто не имел. Какие у этого бенефиты, мы с вами сегодня узнаем. Я не говорю просто о бенефитах выходного дня, а именно о бенефитах Шаббата в той форме, в которой мы в нашей традиции его имеем. Первое. То, о чем мы все уже хорошо знаем. Человеку нужно отдыхать. В медицинской статистике всем хорошо известно, что врачи, которые работают длинные-длинные часы без перерыва, к концу этого периода времени начинают делать намного больше ошибки, чем до этого. Всем известно, что к концу ночи, когда человек уже испытывает наибольшую усталость, это как раз то время, когда происходит на дорогах наибольшее количество автокатастроф. Несмотря на то, что количество машин на дорогах в это время меньше, к концу ночи, прямо перед наступлением утра, но происшествий дорожных в это время больше. Человеку нужно отдохнуть. Я как-то видел вот такую вот схемку. Fast track to burnout. Working, 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 sleeping. Так человек долго не проживет. Если свечка горит с обоих сторон, я подозреваю, что одна сторона – это работа, другая сторона – это дом. В середине они где-нибудь встретятся. Как ни странно, мы увидим в наших учебниках на странице 4, текст номер 3, текст из Медраша, в котором Моисей использовал именно этот аргумент для того, чтобы убедить фараона, чтобы тот дал евреям выходной день в Шаббас. Моисей подошел к фараону, и он сказал ему: «Слушай, я думаю, что твой проект с евреями не получится, потому что евреи твои рабы, но они от такой работы без перерыва помрут, и ты потеряешь своих рабов. Их продуктивность сейчас много меньше, чем могла бы быть, если ты им дашь один день из семи выходной, они будут лучше работать». Фараон согласился с Моисеем не из-за великой заботы о евреях, из практических соображений ради себя. Так что на самом деле в этом что-то есть. Однако, евреи соблюдали Шаббас, находясь в Египте, как мы сейчас с вами сказали. Почему же тогда, прямо перед дарованием Торы, когда евреи остановились на своей последней стоянке перед горой Синай, евреи были еще раз заповедованы соблюдать Шаббас? Они уже соблюдали Шаббас в Египте. Зачем им второй раз нужно об этом говорить? Потому что на самом деле причина соблюдения Шаббаса намного больше, чем просто выходной день. И мы с вами об этом сегодня узнаем. Сказано, что мы соблюдаем Шаббас в память о творении мира. Всевышний творил мир 6 дней, И, как сказано в Торе, отдохну в инах байома швии, в день седьмой. Поэтому мы сегодня должны работать 6 дней и отдыхать в седьмой. Забегая вперед. То, что Тора называет работой, не является то, чем мы называем работой. Мы работаем 6 дней. Несмотря на то, что мы, может быть, ходим на нашу работу только 5, а некоторые только 3, а некоторые вообще на пенсии или не ходят на работу. Для того, чтобы понять именно это, что означает работа, нужно вначале нам с вами осознать, что из себя представляет концепция работы для Всевышнего. Ему ничто особого труда не представляет. И творение мира тоже. И отдыхать ему точно не нужно после такой тяжелой работы. Что значит, что Всевышний работал? Что значит, что Всевышний отдыхает в седьмой день? Когда мы читаем текст номер 11 на странице 13, сказано, by the seventh day, к седьмому дню, God completed his melacha. В словаре слово melacha переводится как работа. That he did, and he abstained on the seventh day from all his melacha that he did. И он перестал работать на седьмой день. And God blessed the seventh day, and he hallowed it, for thereon he abstained all his melacha. На иврите, те из вас, кто знают иврит, знают, что слово «работа» в том понятии, как мы это понимаем, это «авода». «Авода» на современном иврите – это и работа, на которую мы ходим, как на работу, то, что по-английски называется «job», и также работа, любой труд, усилия, которые мы прикладываем, также «авода». Также название одной из партий в Израиле – это «авода». Это партия рабочих. Здесь же Тора это слово не использует вообще. Используется другое слово – «мелаха». «Мелаха» – это слово, которое в словаре будет переводиться так же, как и слово «авода» – «работа». Просто потому, что в русском языке, как и в английском, как и в любом другом языке, разделений между «мелаха» и «авода» нет. На иврите есть. «Авода» – это работа, требующая физических сил. «Авода» – это тяжелый труд. А вода – это то, что я делаю для того, чтобы заработать деньги. Малаха, даже на современном иврите, имеется в виду что-то более либо творческое, либо то, что требует определенных умений. Trade school, школа, в которой учат определенные профессии, называется Бетсефер Малаха. Там не учат трудиться, там не учат работать, приносить палки. Там учат определенному мастерству. Малаха – это мастерство, создание чего-то. И скажем, если я тружусь, еще не значит, что я что-то создаю. Есть люди, которые трудятся очень тяжело, но ничего не создают. Таких людей знаю очень много. Однако есть другой тип работы, в процессе которого я что-то создаю, чего до этого не было. Для такого типа работы требуется умение, мастерство. Нужно иметь голову на плечах. Это создание чего-то. Творческая работа происходит в русском языке даже слово творение, создание чего-то, что до этого не существовало. И вот это и есть разница между мелаха и авода. Всевышнему большого труда создание мира не представлял, я вас уверяю, Всевышний не потел очень сильно в течение 6 дней. Однако это была мелаха, потому что он создал что-то, что до этого не существовало. И вот здесь, кстати, мы с вами видим, когда человек творит что-то, и он видит, что он творит, то его труд для него уже не столь тяжел. В то время как авода, труд, как правило, очень тяжелая работа. На самом деле мы, люди, в этом мире ничего создавать не можем. По закону физики ничего не появляется, ничего не исчезает, только переходит из одной формы в другую. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек что-то создает, понятно, что это в переносном смысле, не в прямом. Всевышний что-то создал. Всевышний создал мир из ничего. А мы только переделываем. Поэтому то, что мы что-то создаем новое, мы что-то творим своим творчеством, это понятно, мы говорим о переносном значении этого слова, не о прямом значении этого слова. Хотя, с другой стороны, можно провести следующую параллель. Когда человек выполняет физическую работу, которая ничего не создает в творческом плане, то просто он меняет из одной формы в другую. Если же человек делает что-то творчески, например, рисует что-то, что та живопись, которую он создает, это что-то новое, что до этого не было. Краски поэта все были. Краски все были, я вас уверяю. Он краску, но он цвет новый не создал. Полотно тоже там было. Но та комбинация и та форма, которую он придал этим краскам, это что-то новое, что до этого не существовало. Так же с человеком, который профессионал в том, как укладывать паркет. Я в этом ничего не понимаю. Я в своей жизни паркет никогда не клал. Я один раз в доме своей мамы растягивал ковры. Это я делал. Паркет я никогда не клал. Для меня, что один паркет, что другой. Но я уверен, что есть профессионалы, которые, войдя в дом, они скажут, это хорошо сделанная работа или нет. Есть люди, которые смотрят на это как на творчество. И то, как они укладывают паркет, по своим параметрам, которые мне неизвестны, они видят это так же, как и живопись. Поэтому они при этом что-то создают. Они создали что-то, чего до этого не было. При том, что дерево то же самое. Разрушение – это творческий процесс, только в негативном понятии этого слова. Так же, как я не могу создавать что-то в Шаббас, я не могу разрушать что-то в Шаббас. Хоть большого труда этого не может не представлять, я могу разрушить целый дом кусочком динамита, который я туда положу, и все, что я буду делать, только понесу спичку. Физического труда это мне представлять никакого не будет. А я разрушу целый дом. Трудом это не является, но это не авода, это малаха, потому что я разрушил что-то, что до этого было. В отношении конкретных видов малаха мы будем говорить на пятом уроке. О том, что является малаха, что нет, есть 39 видов малаха, которые, в свою очередь, тоже разветвляются на разные типы работы и так далее. Мы об этом будем говорить на пятом классе. Кстати говоря, еще одна интересная вещь. Авода на иврите – однокоренное слово словом «эвед», что значит «раб». Малаха – однокоренное слово со словом «малах», что значит «ангел» или «посланник». Ангел – это существо, которое создает духовные творения. Рабом ангел не является. Свободы выбора у него, может быть, нету, но его работа, если так можно сказать, творческая. Он создает что-то. Потеть он не потеет при своей работе. Тяжелым трудом то, что он делает, не является. И поэтому мы с вами видим в тексте 12, следующий текст, который говорит конкретно, что запрещено в субботу. Все виды работ, которые Всевышний делал в течение 6 дней творения, это малаха, не авода. Поэтому нам запрещено делать именно малаха. Нигде в Торе, при том, что о шаббате говорится много раз, нигде мы не видим, чтобы в Торе упоминалось слово «авода» в отношении запрещенных действий в субботу. Если я у себя дома буду нести большой шкаф из бейсмента, с подвала, на второй этаж, я субботу нарушать не буду, при том, что мне это будет очень тяжело делать. Но если я в субботу подойду и зажгу свет в комнате, при том, что мне это очень легко делать, я буду нарушать шаббат. Когда я пишу, я создаю что-то, что до этого не было. До этого этот лист бумаги не имел никакого смысла вложенного в нем. Сейчас на нем написано слово, а слово имеет смысл. Я создал смысл, который я придал этому листу бумаги. Я что-то сделал, что до этого не существовало.
Можно учиться в шаббат, но нельзя писать.
Да, потому что учась, я ничего не создаю материального, что до этого не было. И ничего не изменяю. Я изменяю свои познания, но я материального в мире ничего не изменяю. После того, как я что-то написал, я теперь имею материальный объект, который имеет смысл, который до этого не было. Передо мной другой материальный объект. Давайте с вами посмотрим страницу 16. Когда Тора была дана, огонь высекали из кремния. Это была физически тяжелая работа. И поэтому тогда она была запрещена, пишет ваш друг. Что бы вы ему ответили? Мы ему отвечаем, что огонь — это химический процесс, который изменяет что-то в этом мире. Грубо говоря, создает что-то в этом мире. До этого это было топливо, сейчас это дым. До этого это была деревяшка, сейчас это пепел. Мы изменили что-то. Электричество горения не имеет, однако, когда вы зажигаете электрический свет в субботу, вы нарушаете 5 различных законов. Не один, а 5. Огня в лампочке нету. Как такового, ничего не сгорает. Опять же, вам нужно будет подождать до 5 класса, чтобы говорить о конкретных запретах. Сейчас мы с вами говорим о концепции, об идее. Поэтому, когда я зажигаю огонь, я создаю что-то, что до этого не существовало. Поэтому это запрещено в субботу. И поэтому запрещено водить машину в субботу, потому что машины – двигатели внутреннего сгорания, которые заставляют топливо перегорать. Электромобиль имеет другие проблемы, о которых мы с вами позже будем говорить. Мы сейчас с вами говорили о том, что является малаха, работа, которая запрещена в субботу. Но если это так, то почему все-таки суббота в еврейском законе, в самой Торе, в Пятикнижии называется днем отдыха? Ведь если мы не говорим о тяжелой работе, которая запрещена в субботу, и я могу таскать чемоданы сверху вниз по лестнице всю субботу, то при этом шаббат нарушать я не буду, а в течение всей недели я все, что буду делать, это писать и работать на компьютере, что тяжелым трудом не является, тогда, может быть, суббота не может называться днем отдыха. Почему столько раз Тора настаивает на том, что суббота – это день отдыха? Давайте с вами задумаемся. Что такое отдых? Для нас всех отдых – это время, когда мы можем сделать передышку, набраться силами, затишье перед боем. Это отдых, правильно? Мы с вами пропускаем один очень важный момент того, что такое отдых. Что вы делаете, когда вы отдыхаете? Спите, читаете, играете, гуляете, размышляете. И вот вечером вы пришли с работы, у вас есть несколько часов отдохнуть. Пару часов есть отдохнуть. Предположим, теоретически. Я знаю, что такого не бывает, но теоретически. Что вы будете делать за это время? Вы будете делать то, что вы любите делать. Пусть взять ту книжку, которая вам нравится. Если вам нравится гулять, вы будете гулять. Если вам нравится смотреть телевизор, вы будете смотреть телевизор. Если вам нравится играть в бильярд, вы пойдете играть в бильярд. Если вам нравится плавать, вы будете плавать. Человек в момент отдыха делает то, что ему нравится. В то время как на работе не все всегда делают то, что им нравится. Когда человек отдыхает, он соединяется с более глубокой стороной самого себя. Он задается вопросом, что же я хочу делать? Когда человек на работе, он не должен себе задавать такой вопрос. Вернее, он может его себе задать, но его вопрос не понравится. И смысла задавать этот вопрос тоже нет. Поэтому в любой момент отдыха больше вас проявляется в вас. Когда я на работе, я не полностью я, потому что я делаю ту функцию, которую от меня ожидают, которая с моим внутренним существом может иметь очень мало общего. Когда я отдыхаю, я делаю те вещи, которые более связаны с тем, кто я есть. Поэтому процесс отдыха – это процесс соединения с самим собой, который на работе не происходит. И, кстати говоря, именно поэтому мы знаем, что есть люди, которых в Америке называют workaholics. Они работают, работают, работают. Я вам открою большой секрет. Как правило, люди-workaholics не по хорошей причине. Люди, которые все время работают, 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 не потому, что на них свалилось сейчас вдруг что-то громадное, что им нужно делать, у них просто нет выхода. Есть люди, которые постоянно ищут, у них есть нужда быть занятыми работой. Знаете, почему у людей есть нужда быть занятыми работой? Потому что они боятся остаться самим собой, они боятся отдохнуть. Они боятся того, что они осознают о самом себе или вспомнят из своей жизни, или вдруг начнут переживать то, что они бы переживали. И поэтому им лучше, им легче быть занятым чем-то извне, чтобы не фокусироваться на самих себя. И когда человек вынужден вдруг остаться в тишине, такие люди, как правило, это очень не любят. Им страшно, им это неудобно. Именно поэтому, как ни странно, из поколений людей, которые пережили войну, очень многие были алкоголики. Потому что есть часть их жизни, с которой они боятся снова войти в контакт. Но в любом случае мы с вами видим, что на самом деле отдых – это более высокое состояние человека. Более высокое, я имею в виду, связано с более глубоким существом самого себя. Именно поэтому Тора, когда говорит об отдыхе, она не говорит об отдыхе как о том, что делают ленивые люди, которым просто не хочется ничего делать. Отдых – это время, когда человек соединяется с более глубокой стороной самого себя. Именно поэтому я хочу обратить ваше внимание на статью «Вступление сенатора Джозефа Либермана», ортодоксального еврея, который был всю свою карьеру сенатором в американском Конгрессе. У него, кстати, очень много интересных личных историй о том, как он соблюдал шаббас, работая сенатором. И его шаббас гоем в течение очень многих лет был Ал Гор. И у Ал Гора был и есть апартмент, который прямо рядом с местом, где заседает сенат. И вместо того, чтобы идти к себе домой далеко в Silver Spring пешком в субботу, когда Джозеф Либерман заканчивал свой день в пятницу, рабочий день в пятницу, так поздно, что уже не мог иметь возможность вернуться к себе домой до шаббата, он останавливался в квартире у Ал Гора, которая была прямо там рядом. Джозеф Либерман написал вступление к этому курсу, которое, кстати, очень интересное. Я хочу обратить ваше внимание на один параграф на странице 11 римскими. «On Shabbat, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, the Rebbe of Chabad movement, said, we cease to struggle with the world not because the task of perfecting is on hold, but because on Shabbat the world is perfect. We relate to what is perfect and unchanging in it». Это очень, на самом деле, глубокое высказывание. Мы с вами перестаем работать в субботу не потому, что работа закончена. Работа может быть не закончена в этот момент. Мы, может быть, остановились на самом важном месте. Не потому, что мы сейчас вынуждены вдруг бросить то, что мы делаем. Потому что в шаббат мы соединяемся с той частью этого мира, в которой все уже закончено. Более глубокая сторона этого мира. Так же, как внутри нас самих в момент отдыха в шаббат мы соединяемся с более глубокой стороной самих себя, для Всевышнего, когда Всевышний перестал творить этот мир после 6 дней, это означало, что Он, если хотите, проявил свою более глубокую сторону. Так же, как мы проявляем свою более глубокую сторону в момент отдыха. То, что мы делаем то, что мы хотим, а не то, что нам надо. Когда мы отдыхаем, мы проявляем более глубокую сторону самого себя. Всевышний в субботу, вместо того, чтобы быть занятым чем-то извне творением этого мира, проявил более глубокую сторону самого себя, поэтому более глубокое, более высокое проявление Всевышнего существует в этом мире в этот день. И в этот день мы можем увидеть этот мир с другой стороны, не потому что работа закончена, а потому что мы можем соединиться с той частью этого мира, в которой эта работа уже закончена. Потому что на самом деле в нашем мире она еще не закончена. Тора говорит нам, что Всевышний сотворил этот мир изречениями. И сказал Всевышний, да будет свет. И сказал Всевышний, да будет то-то. Всем это известно. Почему нужно Торе говорить, что Всевышний сказал? Во-первых, можно было просто говорить, что Всевышний сотворил что-то, правильно? Всевышний сотворил свет. Зачем нам говорить, как он его сотворил? Если нам уже сообщают, как он его сотворил, почему оговаривается, что он сотворил то, что он творил, свет, землю, воду, животных, через изречение, через речь? Вроде бы, если мы что-то творим, как правило, мы творим руками. Если мы хотим провести аллегорию с тем, что человек делает, так можно было бы сказать уже не о изречениях, а о создании чего-то руками. И тем более, для кого он говорил, если никто не слышал. И тем более, что вообще не было еще воздуха, что значит, что будет изречение? Совершенно слишком много вопросов сразу. Почему я думаю, что у него есть голос? Потому что он сказал. Всевышний, по определению Всевышнего, ничем не ограничен. Поэтому у него есть все. У него руки тоже есть. И голос тоже есть. Только разница в том, что мы ограничены тем, что у нас есть руки. А он нет. Поэтому у меня есть только 2 руки. А у него есть и 2, и 5, и 100, и бесконечное количество рук. Действительно непонятно, почему в Пятикнижии каждый раз упоминается, что Всевышний творил этот мир при помощи изречений. И, как мы видим, это единственный способ творения Всевышнего. Ни разу не говорится, что Всевышний сотворил этот мир какими-то другими способами, кроме речи. Почему это? Тора говорит нам, что есть 3 уровня функции человека. Есть уровень действий. Действие – это то, что находится вне человека, это то, что направлено извне, и то, что создает нечто, что потом будет существовать независимо от человека. Когда я изменяю что-то своим действием, то я делаю что-то, что потом будет существовать независимо от меня. Есть мысль. Мысль – это то, что существует исключительно внутри человека. Если она не будет проявлена каким-то образом, ее о ней никто не узнает. Она находится внутри, она направлена внутрь человека, и она также не может существовать без носителя этой мысли. Мысль без человека, который ее думает, не может существовать. Есть что-то между мыслью и действием. Это изречение. Изречение, с одной стороны, направлено извне, и что-то оно создает. Доказательство тому является то, что вы сейчас меня слышите и слушаете. Что-то мои изречения, мои слова создают. Однако то, что они создают, не может существовать без меня, говорящего эти слова. Речь сама по себе, как и любой звук, не существует, только пока я ее произношу. Поэтому уникальность речи заключается в том, что мы, с одной стороны, что-то создаем, но то, что мы создаем, остается зависимым от нас. И также, как ни странно, речь более сильно привязана к своему создателю, чем действие. Речь проявляет человека намного больше, чем его действие. Потому что речь не является столь независимой, сколько результат действия человека. Всевышний сотворил этот мир словом. Он сотворил этот мир словом именно потому, что на самом деле слово существует вне того, кто его произносит. У слова есть впечатление, что оно существует само по себе. Однако, само по себе оно не существует, потому что оно привязано к тому, кто его изрекает. Это и есть творение этого мира. Именно поэтому, сказано в Торе, Всевышний должен продолжать свое творение каждую секунду, каждый момент. Творение это не было что-то, что было создано один раз и потом поставлено на автопилот. Творение продолжается каждую секунду, потому что Всевышний заново должен, грубо говоря, произносить эти слова. Слова не существуют независимо от того, кто их произносит. Всевышний должен постоянно создавать этот мир заново. И это ответ на ваш вопрос в самом начале нашего класса. Отдыхает ли Всевышний сейчас в субботу, в наше время? Да, отдыхает. Именно потому, что его проявления намного более глубоки, намного более привязаны к тому, кто он есть в субботу, чем в другие дни недели. Поэтому сегодня суббота является отличающимся днем от воскресенья, понедельника, вторника, среда, четверга и пятницы. Есть одна история. Талмуд обсуждает следующий вопрос. Что делать человеку, который потерялся в пустыне, и у него нет календаря, он не знает, какой это день? Он не знает, какой день. Еврей, ортодоксальный еврей, который всю свою жизнь соблюдал шаббат. И тут он пошел путешествовать в пустыне в Афганистане. Он там искал Усама бен Ладена, который был в это время в Пакистане. Он путешествовал в пустыне, в горах Афганистана. И он вдруг вспомнил, Господи, а когда же суббота? Он потерял еще дней. Что ему делать? И есть целая часть Талмуда, которая обсуждает, что конкретно этому человеку делать, как себя вести. Я вам сейчас об этом рассказываю не из-за ответа на этот вопрос, который на самом деле не важен сейчас для нашего класса, а из-за вопроса. Был известный хасидский ребе Руженер. Он был великим праведником. Он был действительно великим праведником. Он был великим праведником детских лет. Это был человек, который был намного более духовно настроен всю свою жизнь. Он был намного более прочувствован духовностью. Вот были такие люди. Есть такие люди. И когда он, будучи маленьким ребенком, изучал эту главу Талмуда своим учителем, то когда они дошли до этого вопроса, Руженер не понял, о чем говорится. Учитель ему объясняет, что если человек заблудился в пустыне и не знает, когда шаббас, вопрос, что ему делать? Тот не понимал. Что же ты не понимаешь? Он говорит, как человек может не знать, когда шаббас? Весь мир по-другому выглядит в этот день. Это был человек, который был праведником. До него, даже для ребенка, весь мир по-другому выглядел в этот день. Он не мог себе представить, чтобы человек не видел это. Но это был он. Я подозреваю, что не каждый присутствующий на этом классе находится на таком уровне. Поэтому нам нужен этот класс. Наша речь направлена извне. Хоть то, что создается речью, не существует само по себе. Хоть то, что создается речью, очень связано и зависимо от нас. Но, тем не менее, речь направлена извне. Наши мысли направлены внутрь самих себя. Человек проявляет себя в своих мыслях намного больше, чем в чем-либо другом. Поэтому мы и не хотим, чтобы кто-нибудь знал наши мысли. Правильно? Поэтому в субботу, в Шаббас, Всевышний ничего не творил своими изречениями. Он не был направлен извне. Всевышний в этот день был, грубо говоря, если можно привести такую ее аллегорию, направлен в самого себя. И поэтому все, что происходит в мире, который Всевышний творит постоянно, каждую секунду, направлено к самому Всевышнему. Это то, что в Каббале называется «Алият Оламот» – «возвышение миров». Все духовные миры в этот момент возвышаются. Поэтому для тех людей, которые видят духовную сферу этого мира, весь мир выглядит по-другому. Потому что суббота – это момент, который мы можем использовать для того, чтобы возвыситься к Всевышнему. И, кстати говоря, как ни странно, слово «шаббат» на иврите, как мы видим на странице 19 в ваших учебниках, два слова «шаббат» и «ташув» составлены из одних и тех же букв, представленных местами. «Ташув» на иврите значит «возвращение», «вернись». В субботу мы возвращаемся к своему источнику. Суббота – это день, который направлен на возвращение к своему источнику. В тексте номер 13, на странице 18, мы видим следующую цитату из книги Таня. Человек, когда отдыхает, направлен внутрь самого себя. Следующий текст 13b, высказывание, изречение, которым Всевышний створил этот мир, в субботу возвращается к своему источнику, то есть к мысли. И именно поэтому мы видим потрясающую вещь. Это уникальность, которую мог создать только Всевышний. Законы Шаббата были созданы, были даны Всевышним нам много тысяч лет назад. Сегодня тысячу раз можно слушать от людей, как законы субботы могут быть сегодня применены. Тогда, тысячу лет назад, мир был совершенно другим, эти законы уже устарели, то все, это можно слышать миллион раз. Я вам скажу честно, мне кажется, что законы Шаббата сегодня применимы даже много больше, чем когда-то. То, что суббота нам не позволяет использовать телефон, смотреть видео, ездить на машине, смотреть кино, работать на компьютере, посылать имейлы. Как ни странно, именно все эти вещи, использование технологий, которая запрещена в шаббат, которые очень хороши для 6 дней, но эти вещи направлены на мир извне человека. Каждая из этих технологий позволяет нам добраться либо физически, либо виртуально, еще дальше, еще быстрее, извне. Компьютер позволяет нам познакомиться с миром в Израиле, в Европе, в Африке, где угодно. Также телефон, также все другие технические новшества. Машина позволяет нам доехать куда-то далеко. Пешком далеко не пойдешь. И больше того, Тора запрещает нам ходить пешком из одного города в другой. Тора запрещает мне использовать телефон или смотреть телевизор в субботу. 3500 лет назад, когда Тора была дана, ни телефона, ни телевизора, и даже печатной машинки не было. Однако, именно сегодня все эти законы добиваются того же, что являлось идеей субботы, шаббата 3500 лет назад. Заставить человека сфокусироваться на самом себе. То, чего, к сожалению, мы, из-за того, что мы все алкоголики, избегаем. Суббота — это день для семьи. Когда вы идете со своей семьей в кино, вы время с семьей не проводите. Не обманывайте самого себя. Вы проводите время с теми актерами, которые на экране. Каждый из вас индивидуально. Когда вы идете в Six Flags Park или Hershey Park, или куда бы вы ни ходили с детьми, вы время с детьми не проводите. Дети проводят время с теми роллокостерами, на которые они лазят. Это очень хорошо для детей. Это замечательно. Я вожу моих детей во все эти парки. Но должен быть один день, когда семья проводит вместе. И как ни странно, Тора это подчеркивает. Тора не говорит, в этот день все мужчины, женщины и дети должны отдыхать. Или все евреи должны отдыхать. Тора говорит, ты и твои дети. Ты и твои дети должны отдыхать. Это время отдыхать с семьей вместе. ты буквально заставлен еврейскими законами провести время со своей семьей. А что еще делать? Больше ничего не поделаешь. Вот, приходится нам сидеть за столом, и тут вдруг еще и поговорим, может быть. Может быть, вдруг узнаем, что происходит в жизни у другого. Случайно можешь даже узнать, что беспокоит другого человека. Делать-то больше нечего. Опять же, почему нету ни одной другой религии, по крайней мере, известной мне, которая бы ограничивала членов общины своей локальностью? Нельзя в субботу ездить на машине, поэтому евреи всегда покупают дома, если они хотят быть соблюдающими евреями, рядом с синагогой. У нас был один знакомый, который был агентом недвижимости, real estate agent. Он говорил, христиане вначале находят дом, а потом ищут церковь, в которую ходить. Евреи вначале ищут синагогу, а потом ищут дом рядом с ней. Почему? Потому что ездить нельзя, ты должен жить рядом с синагогой. Ты вынужден общаться с людьми, которые живут вокруг тебя, что для Америки неслыханно. Поэтому люди в еврейской общине живут общиной. Я вынужден обратить внимание на свое окружение. Я вынужден. Люди живут рядом друг с другом. Я иду в синагогу, я молюсь, общаюсь с Богом там. Но кроме этого, синагога — это еще место общения с людьми, место того, где происходят классы, мероприятия. Или у кого-то симха, у кого-то в семье какое-то торжество. Справляется это в синагоге. Обрезание, бар-мицва, бат-мицва, рождение ребенка. Справляется в синагоге. Общины вместе, люди, которые там живут, это вместе и отмечают. Кто-то, кто ходит в мою синагогу, у него родилась дочка, он по этому поводу в субботу в синагоге делает кидуш. Я хочу, не хочу, уже там буду. Ну что, я уже в синагоге, что мне? Хорошая еда, а я пойду домой? Ну, я уже останусь. Я вынужден принять участие в торжестве моего соседа. Суббота заставляет тебя обратить внимание на свое непосредственное окружение и на самого себя. Говорят, работник приходит к своему боссу и говорит, моя дочка оканчивает школу, и у нее выпускной вечер, и моя жена настаивает, чтобы я пошел на этот вечер. Она говорит, что я не провожу время ни с ней, ни с дочкой. И она настаивает, чтобы я пошел с ней в этот день. Проблема, что рабочий день. Не отпустите ли вы меня в этот день с работы? Босс говорит, да ты что, у нас здесь только работа, я тебя не отпускаю. Спасибо большое, я знал, что я мог на вас всегда рассчитывать. И поэтому, на самом деле, соблюдение субботы является одним клубком, в который завязана практическая, прагматическая сторона этого дня, просто отдых от работы, потому что то, что ты делаешь для заработка денег, в субботу делать нельзя. Я могу таскать чемоданы с первого этажа на второй весь день в субботу. Но если мне за это платят, я это не могу делать. Зарабатывать деньги в субботу нельзя. Суббота является днем практического отдыха. Суббота является днем эмоционального отдыха. Суббота является днем духовного отдыха. Отдыха с духовной точки зрения, что является, во-первых, вхождение в контакт с самим собой, и, во-вторых, вхождение в контакт с более высокой стороной этого мира. Потому что в этот мир Всевышний нам дает возможность соединиться с более высокой стороной, с более духовной стороной этого мира. И поэтому отсюда вытекают все законы субботы. Все запрещения субботы вытекают из того, что в этот день проявлена более высокая сторона этого творения. И Всевышний хочет заставить нас с ней соединиться. Поэтому он нам запрещает все те малахот, все эти виды работы, которые я не имею права делать в субботу. Это завершает наш первый класс. Последующие классы будут направлены на определенные аспекты субботы. На следующем классе мы с вами затронем тему небесных сфер и созвездий, которые соответствуют с субботой и так далее.
Вы прослушали первую лекцию курса. Для приобретения полного курса лекций обратитесь в центр «Ариэль».